Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Приходится каждый раз объяснять, что наша программа обязательно так или иначе связана с самим журналом «Дилетанты», с теми материалами, которые в нем напечатаны. Вышел из печати новый номер. Это уже сентябрьский, 9-й номер. И где главная тема у нас определяется фамилией, вот я теперь думаю, как сказать, финского или русского военачальника Карла Густава Эмиля Маннергейма. Понятное дело, почему Маннергейм взят в качестве героя очередного номера журнала. Он вызывает в последнее время большие и противоречивые разговоры, в частности, в связи с тем, что в Петербурге недавно, этим летом, открылась доска в память, что ли, о пребывании Маннергейма в тогдашней столице Российской империи. И, конечно же, у нас несколько передач, так или иначе, будет посвящено Маннергейму. Сегодня у нас в гостях, я вам его с удовольствием представляю, у нас в гостях в Петербурге, в отеле «Гельвеция», где уже привыкли наши слушатели, знают, что здесь расположена студия радиостанции «Эхо Москвы», петербургский же историк Максим Кузахметов.
Добрый день.
Добрый день, добрый вечер. И тогда мы сегодня, в общем, мы решили так, мы решили Маннергейма поделить на несколько периодов его деятельности, и сегодня мы возьмем Маннергейма как русского генерала, да? Как человека, служившего в царской армии, не затрагивая, наверное, уже потом финляндский период.
Ну, Маннергейм, безусловно, русский генерал, до 1917 года находился на русской службе, ни в каком сепаратизме замечен никогда не был, до конца жизни, как уверяют и враги, и друзья, держал у себя на столике портрет Николая II, был убежденным монархистом, поэтому тут никакого сомнения быть не может.
В том, что он русский генерал, ну, в общем, в этом-то никто и не сомневается, да, и просто мне не хочется сейчас перескакивать в этап, который вызывает конфликты, я имею в виду блокаду Ленинграда, мы об этом отдельно поговорим, вот, но, да, он был русским генералом, заметным русским генералом, известным русским генералом.
Ну, может быть, среди кавалеристов, да, Маннергейм, можно сразу же говорить, и безумно любил, и занимался в царской армии преимущественно лошадьми, долго инспектировал, закупал лошадей для армии, потом возглавлял кавалерийские части, гвардейские кавалерийские части. Поэтому все, что касается кавалерии, для кавалеристов в царской армии Маннергейм был, безусловно, известным офицером. Не для артиллеристов, не для пехоты, а вот для кавалерии, да, это был знаковый человек.
Но он и во вневоенной жизни и службы любил лошадей, он был, по-моему, большой поклонник бегов.
Да, можно даже сразу же упрекнуть его в том, что он неоднократно, офицерам было запрещено участвовать в скачках. Ну, фактически тотализатор, да. А Маннергейм своих собственных лошадей не стеснялся тайно приводить на ипподромы, делать на них ставки и периодически выигрывать серьезные деньги. Во всяком случае, в Польше это было безусловно в период его службы в польском, уланском, гвардейском полку.
А где он служил? В Польше, Россия, Польша, ну, то есть Польша тогда была тоже Россией, да, Российской империей, как и Финляндия.
Но начинал он службу в Петербурге после окончания кавалерийского училища, потом он служил в разных местах, но в Польше прошла значительная часть его карьеры кавалерийской. И еще вот очень серьезный период его биографии связан с экспедицией в Китай. Почти 2 года он провел там. А в основном он находился, конечно же, не в каком-то одном населенном пункте. Он достаточно много ездил. То есть по делам кавалерийской службы он бывал в Лондоне, в Берлине, в Париже. Участвовал в учениях совместных русско-французских, например. Поэтому вот ответственная такая гарнизонная служба пришлась на Польшу. Под Варшавой он находился в полку несколько лет. Ну, причем тоже мог уехать на 3 месяца, например, покинуть свою
это разрешал?
Свою часть. Да, это было совершенно нормально, взял там отпуск.
А почему китайская экспедиция?
А китайская экспедиция была уже после русско-японской войны, проигранной царским известная правительством, дело. Да, известная драма. Россия осталась практически без флота, был потерян порт Артур. Вообще, история тоже достаточно мало до сих пор освещенная, малоизвестная. В учебниках много не напишут, там все свалят на царское правительство, на бездарность генералов. Так вот, после завершения войны стало ясно, что из Петербурга с трудом представляют себе реальную картину Дальнего Востока, а что там происходит за Амуром в Китае, что там делают японцы, японские эмиссары, да и вообще как отличить внешние японцы там от китайца. И это была важная разведывательная экспедиция. Вообще поставил там фантастический рекорд Маннергейм, он преодолел 14 тысяч километров, составил подробнейшее описание земель, очень любопытные оставил заметки не только по военному делу, но и географические, и этнографические. Ну вот у него в воспоминаниях там, конечно, шок любого европейца от китайцев, которые все повально курят опиум, например. То есть вот солдаты, полицейские, и все вот задумчиво покуривают наркотики. Ну, конечно, какая там эта армия? И все это за тысячи километров от Петербурга. Причем, как? Он же должен был быть там сравнительно в тайне, под видом какого-то ученого, не выдавая свое офицерское звание. И тем не менее, все прошло благополучно. Хотя тоже вот в своих воспоминаниях он отмечает, что на каком-то этапе было страшновато. Его сопровождали около 300 китайцев, так называемых хунхузов, то есть, ну, фактически разбойников, которым пообещали какие-то деньги за помощь, за охрану, в качестве проводников, а что там у них на уме, на каком этапе они решат ограбить своих благодетелей, всего несколько казаков было с Маннергеймом, распродать его имущество.
То есть это была такая разведмиссия даже и по форме, да? То есть он,
ну, это была безусловно разведывательная миссия.
Да, то есть он скрывался, то есть некая легенда была.
Да, он там должен был совершать все свое путешествие под псевдонимом. Но другое дело, что это были пустынные, малоизвестные районы. Если кого там и могло тревожить присутствие Маннергейма на том этапе, то только японцев. После заключения мира никакие серьезные противоречия разрешены, это, конечно же, не были. И реваншистские настроения в России были очень сильные. Япония все глубже погружалась в Китай, а Россия считала Китай своей сферой государственных интересов. Вот. Но вот эта экспедиция на 2 года оторвала Маннергейма от Петербурга, от столицы. Тут тоже надо оговориться, что этот человек сравнительно легко перемещался по Европе, по миру, совершал длительные путешествия не только по европейским странам, а уже позднее и в Индию. То есть это такой серьезный путешественник.
Ну, серьезный путешественник, и, видимо, физической формы ему помогало. Да,
в Индии он путешествовал, ему было уже в районе 60 лет. И он там тоже преодолевал огромные расстояния. Это же Индия в 30-е годы. Это там не будет кондиционеров, да, и заботы о туристах с 5-звездочными отелями. Но, тем не менее, вот ему действительно нравилось путешествовать.
Если мы вернемся из Китая обратно в Европу, да, в Россию, по поводу его финляндско-шведского, скорее, да, происхождения, поскольку семья такая шведских кровей, скажите мне, пожалуйста, вот вы сказали, что у него не было вообще никаких настроений сепаратизма, сепаратистских настроений, да? А это была какая-то аномалия? В Финляндии они были? И если были, насколько сильные?
Дело в том, что старший брат Маннергейма был царским правительством выслан из Финляндии, из Великого герцогства финляндского, в Швецию за свои поступки, как раз вот за призывы к большей автономии. Тут тоже надо отдельно оговориться, что к началу 20 века в Петербурге и вообще в России были достаточно сильные настроения, связанные с русификацией Финляндии, что Финляндия же была совершенно автономным образованием в составе Российской империи. У них была своя валюта, марки, у них была таможня. Представляете, вот вы в рамках империи не просто так едете в Финляндию, а проходите там кучу процедур. Ну, не говоря уже там о языковых различиях, о серьезных различиях в местном законодательстве. И голоса имперцев звучали очень громко. Да что это такое? Что там себе финны позволяют? И, соответственно, в Финляндии точно так же к началу 20 века, ну, это было общеевропейское явление, рост национального самосознания, все больше голосов было, да что мы вообще эту империю терпим? Больше самостоятельности, больше автономии, больше на своем родном языке у нас должно быть книг, газет. Ну, в то время почти все газеты были на шведском языке, и там это отдельная история финского самосознания. То есть даже легендарный эпос Калевалы изучал, исследовал швед. Чего уж там скрывать. Так вот, личным Маннергейм ни в каком сепаратизме замечен не было. Ему нравилась служба в царской армии, ему нравился статус, нравилась жизнь в Петербурге. Жил он на широкую ногу, ни в чем себе не отказывал, любил, еще раз повторюсь, много путешествовать. И ничего общего со старшим братом в его умонастроениях, об отделении потенциальном когда-то в перспективе Финляндии, он не имел.
Но,
и даже за брата не вступался.
Да, я так понимаю, что шведская составляющая этой тенденции, она была как бы за отделение, наверное, да, Финляндии от России.
Ну, такого не было разговоров отделиться, но то, что когда стали приниматься
достаточно строгие... За большее влияние Швеции на
Финляндию. Ну, весь парламент был там... Почти весь, в начале 20 века, парламент тоже, да, вот, конституция, да. Все было на шведском языке, документы на шведском языке.
Была Швеция когда-то.
Когда-то, и да. Тем не менее, несмотря на то, что шведов никогда не было больше 10% населения, все управление, первые президенты финские были шведского происхождения, говорили между собой на шведском языке, и... Всем посоветую обязательно прочитать, если кто-то не читал книгу Вяйна Линна «Неизвестный солдат». Это вот Зимняя война и Вторая мировая война глазами солдата, финского солдата. И там неоднократно это упоминается, что все эти шведские господа ведут свою непонятную войну, а мы, простые крестьяне, должны тут в своей жизни класть. То есть, ну, совершенно откровенно, вот они делали очень большую разницу между собою, финнами, и вот этими шведами, которые нам достались в качестве каких-то господ.
А если взять, опять же, Финляндию как составную часть Российской империи, насколько Россия, ну, я бы сказал так, не территориально, а духовно, что ли, да, экономически, политически проникла в Финляндию?
Не очень глубоко. Финляндия, во-первых, на окраине находилась. Страна была долго очень бедной, освоено было получше только побережье Балтийского моря. И вплоть вот до нашего времени, до конца 20 века, Финляндия реально была одной из беднейших стран Европы. Другое дело, что все путешественники и русские с изумлением отмечали, осталось много воспоминаний, какую-то фантастическую честность финнов. Вот это поражало воображение любого русского. Не так, кстати, там много было путешественников. Вот у Куприна остались яркие воспоминания. У других русских, которые там оказывались, что, ну, какое-то вот необъяснимое, честное поведение.
Ну, я могу там, сказать, что в своей там маленькой редакторской колонке, которую я пишу в каждый номер, я писал историю, которая на меня тоже произвела впечатление, когда я побывал в Выборге. Ну, мне там много что показывали, да, ну, Выборг, бывший финский город, даже бывший шведский город, потому что Выборг, название еще шведское.
Да, чудом сохранившееся.
Да, чудом сохранившееся и с Выбором ничего не имеющее общего.
Эти многие другие.
Да, потому что, да, в России слово «выбор» не очень популярно.
К сожалению.
Да, вот, так мне там рассказали как раз вот в этом замке Олафа, там есть история Сайменского канала. Сайменский канал, кто не знает, он финская там, система озер.
Соединяет внутреннее, ну, главным образом, собственно, озеро Сайма.
Сайма, да, и вся система озер,
с
которая вокруг
Волкса.
Сайма, да, соединяет
с Балтийским морем,
с Финским заливом. Да,
да, система шлюзов, да. Все это в скалах.
Там, значит, 15 шлюзов.
Да, это сложное
инженерное сооружение. 60 километров, это построено в середине 19 века.
И до сих пор функционирует.
До сих пор функционирует для туристов, да. И несколько российских правительств царей бралось за этот проект, но как-то все бросали. Но, наконец-то, это, по-моему, Николай, да, если я не ошибаюсь.
Первый. Ну, при Николае был составлен очередной проект.
Да.
Осуществлен уже позже при Александре II.
Да. Ну, вот. Ну, короче говоря, там там инвестиции, значит, все, все, ну, в общем, читаешь, ну вот, ну, проект, да, действительно. Ну что, ну, финал каков? Каков финал? Стоимость работ этого проекта над этим каналом по сооружению этого канала оказалась в 1,5 раза меньше проектной.
Да, это финский парламент убедил царское правительство, что они сделают все самостоятельно, да, своими силами и за меньшую сумму, и за более короткий, да, срок. И действительно...
Они сделали раньше времени и 1,5 раза меньше потратили денег. Я даже написал в этой своей колонке, что это, чтобы этот пример изучили строители Газпрома.
И это было в ту эпоху, когда в России гремели страшные коррупционные скандалы, связанные с железнодорожным строительством. Когда миллионы потраченные на закупку рельсов в Англии, паровозов в Германии, шпал куда-то исчезали, железной дороги нет, акционерное общество разорено, все надо начинать сначала. И тут финны удивительным образом сложнейшее инженерное сооружение построили так, что до сих пор можно пользоваться.
Да, там вообще это все в скалах было, то есть это очень труднопроходимые, да, вещи.
Всем советую посмотреть.
Ну, если уж мы заговорили об этом канале, там действительно очень интересная вещь, мало того, что он до сих пор действует, но мы, оказывается, уступили большую часть его Финляндии. То есть у нас арендует Финляндия.
Да. Ну, то, что большую... уступили, потому что половина его на нашей территории.
Нет, нет, уступили в смысле аренду, в аренду.
Потому что финны его обслуживают, ну, да, за свой счет, фактически содержат дорогу, которая идет вдоль Сайминского канала.
И платят нам деньги еще за аренду этого канала. Ну хорошо, да, вернемся к Маннергейму.
Так вот, с происхождением вот из таких людей, связанных с Финляндией кровно, рождением. То есть они себя все считали все-таки финнами, финлянцами, как их называли, в том числе и Маннергейм. Тем не менее, Густав Карлович, как его называли в Петербурге, раз его отец Карл, значит он Карлович.
Густав Карлович. У него имя звучит Карл Густав Эмиль, да?
Да.
И он сам себя, наверное, назвал Карлом, нет?
Он был полиглотом, говорил на разных языках, представлялся везде по-разному, но официально его звали Густав Карлович. Так вот, он проводил большую часть жизни в столицах, в Петербурге, потом в Варшаве, в Финляндию, конечно, приезжал периодически по делам семьи, по делам периодически наследования, но ничем вот до событий 17-го года ни в чем, ни в каком сепаратизме замечен вообще-то не был. И я уверен, что решение о том, что он посвятит себя своей родине, он принял сравнительно спонтанно. Потому что никогда, ни в переписке, ни в разговорах со своими сослуживцами, никакой темы, как он видит свою родину независимой, никогда не звучало.
Ну, нельзя не затронуть, у нас, конечно, мы не желтые, там, пресса, да, но если уж мы говорим о его такой широкой жизни, на широкую ногу, да, то нельзя не сказать о его увлечениях, он и женщин любил, а женщины любили его.
Да, он был очень популярен, это был человек высокого роста, атлетического телосложения, он всегда следил за собой, всегда в начищенных до блеска сапогах, в свежей рубашке, где бы он ни находился, до конца жизни, кстати. Он очень внимательно следил за собой, всегда тщательно выбрит. Конечно, он нравился женщинам. Но дело в том, что тут опять враги Маннергейма считают любую его связь глубоко порочной, отвратительной, а сторонники будут называть это все романтическими отношениями. И тоже тут какие-то свои связи, например, с графиней Шуваловой, Маннергейм поддерживал десятилетиями. Эта женщина была старше его на 10 лет, безумно влюблена в Маннергейма, и он ничем ее так особенно не обижал, но под любым предлогом, например, если она начала утомлять, мог уехать на русско-японскую войну. Графиня Шувалова, бросив все, едет на Дальний Восток, приезжает. Карл Маннергейм отличался высоким ростом, идеальными чертами лица, атлетическим телосложением, и, конечно же, он... Я еще представляю, в парадной форме, кавалергард, не мог не нравиться женщинам. И по воспоминаниям современников, как раз-таки не Маннергейм волочился за каждой юбкой, а все было наоборот. Женщины доставали его своим вниманием, а он был иногда весьма милостив к ним. Тоже надо оговориться, что вообще Карл был сравнительно беден. С трудом жил в Петербурге на свое скромное офицерское жалование.
А вы говорили на широкую ногу.
А жил на широкую ногу, да, делал без конца долги. И, к сожалению, нужно признать, что его женитьба в 25 лет, он женился на Софье, на Анастасии Араповой, явно по расчету. Женщина была, девушка была богатая, ее отец был когда-то московским полицмейстером, оставил ей очень приличное наследство. И явно Карл Маннергейм, когда подвернулся случай, не стал дожидаться другого варианта, женился на этой женщине, и вряд ли он когда-то серьезно ее любил. То есть их отношения были сложными, то лучше, то хуже. В браке родилось две дочери, но не проявил себя Карл ни как благочестивый отец, ни как хороший муж. В общем, почти весь период жизни с Араповой не стеснялся Карл Густав своих отношений с другими женщинами. И одна из наиболее продолжительных связей у него была, например, с графиней Шуваловой. Женщина, которая была старше Маннергейма на 10 лет, но на каком-то этапе она просто преследовала его. Но Маннергейм и не отвергал ее притязания, и в то же время наотрез отказывался даже уже позже, когда его отношения с женой полностью разрушились, все равно отказывался с ней оформлять какую-то свою собственную, ну, хотя бы вступать там в
А он же, по-моему, так и получил, что он был один раз женат только, да?
Да, у него была всего одна жена, Анастасия Арапова, две дочери. Одна дочь умерла в Париже в полной нищете, но во время войны он умудрялся посылать из Финляндии им деньги в оккупированную Францию. Представляете, то есть вот немножко заботился, но ничего лишнего.
Понятно.
В своих потомках, да, он никакого счастья не обрел, безусловно. Так вот, и вот этот человек, куда бы он ни пребывал, тут же обрастал разнообразными отношениями с женщинами. В Польше, например, осталась масса воспоминаний, что чуть ли не очередь стояла из местных знатных красавиц в квартиру командира Уланского лейб-гвардии полка. Тогда он уже был в полном расцвете сил. Явно для Польши это был, для польских красоток, это был, ну, если не экзотический, то очень интересный вариант. Но никаких серьезных продолжительных отношений у него не сложилось. И в то же время он мог с одними и теми же женщинами после расставания снова встречаться, состоять с ними в переписке, вместе совершать куда-то поездки, например, на лечение, в Германию, как ни в чем не бывало, называя эти связи деликатно там дружескими. Поэтому сложно представить его вот как негодяя и злодея, но в то же время это, конечно, не идеальный семьянин.
Ну, да, но я не думаю, что это может быть аргументом в пользу того, вешать доску.
И если мы говорим о нем как о царском офицере и генерале, человек был честный, ну, можно отметить его личную безусловную смелость. То есть вот то, что он, ну, проявляя, может быть, здравый смысл, не боялся лично участвовать в кавалерийских атаках, ведь под ним не раз убивали лошадей, были убиты его ординарцы не раз. Это было и во время русско-японской войны, и во время Первой мировой войны. Можно даже подробнее об этом рассказать, про Первую мировую войну, как малоизвестные эпизоды вот нашей отечественной истории, и в то же время непосредственно связанные с судьбой Маннергейма и других царских генералов. Дело в том, что роль кавалерии к началу Первой мировой войны казалась ключевой для большинства современников.
Вы знаете, о кавалерии я хотел вообще вас больше еще поспрашивать. Поэтому сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты». Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня петербургский историк Максим Кузахметов. Ну и программу мы нашу тоже ведем из Санкт-Петербурга. Говорим мы о Маннергейме как генерале русской армии, царской армии. И вот мы остановились на словах кавалергарды, да? Почему я остановил вас, Максим? Потому что я хотел вас вообще спросить, а что такое вообще, знаете, как кавалерия уже там времен Второй мировой войны, она вызывает именно насмешки, да, что вот там Будённый на лошадях решил воевать во Вторую мировую войну, когда уже другая техника была. Это я понимаю. А что тогда, что была кавалерия вот на стыке веков, скажем так?
К 1914 году, к началу Первой мировой войны, кавалерия была в исключительном почете у всех воюющих держав. Другое дело, что, например, численность кавалерии в России превышала в все остальные вместе кавалерийские части воюющих держав вместе взятые. То есть было больше 6 миллионов лошадей в русской армии. И казалось, что сейчас вот эта вся лавина из кавалеристов, кавалергардов, уланов, кирасиров сметет жалких этих гермашек, и победа будет за нами. Никто не планировал длинные войны. Более того, вот вы упомянули Буденного, а они были лично знакомы с Маннергеймом.
Да?
Да, Буденный когда-то воевал под началом Маннергейма. И надо оговориться, что Карл Маннергейм, несмотря на всю свою фанатичную любовь к лошадям, позднее, уже после Первой мировой войны, уже находясь в Финляндии, конечно, ни о каких там кавалерийских наскоках, атаках, кавалерийских дивизиях не помышлял. Все изменилось. Он лично это видел. К сожалению, ничего не скажешь о Семене Буденном, потому что вся вот эта драма Первой мировой войны, которая полностью преобразила представление о современной войне, к сожалению, для вот будущих советских маршалов никаким серьезным уроком не послужила. Ни для бессмысленных пехотных атак, ни для понимания того, что кавалерия уже никакой роли сыграть не может.
А почему? Ну, видимо, потому что просто Россия раньше времени вышла из этой войны.
Да нет, вообще... По технологии войны...
Я прошу прощения, но то есть урок должны были извлечь офицеры, да?
Конечно.
Люди, которые... Но после 17-го года офицерский состав поменялся. Хотя, кстати говоря, очень многие из генштабов царской армии остались служить.
Ну вот, как ни парадоксально, генерал, под чьим командованием Маннергейм достаточно долго служил...
Брусилов?
Генерал, да, Алексей Брусилов... Остался не просто не просто признал советскую власть, а даже был ею обласкан. Конечно, его заслуги в Первой мировой войне серьезно преувеличены только из-за того, что он перешел на сторону большевиков.
Поэтому мы до сих пор изучаем Брусиловский прорыв.
Да, хотя это вся история Первой мировой войны, к сожалению, сложнее, чем только Брусиловский прорыв. Так вот, офицеры видели. Война изменилась полностью, и Маннергейм, несмотря на всю свою любовь к кавалерии, достаточно быстро понял, что он заставлял своих кавалеристов спешиваться, а окопная война, пулеметы изменили все, и колючая проволока. Они сделали конницу бесполезной, но при всем при этом огромные кавалерийские части вплоть до 18-го года оставались в российской армии, и были даже специфические конфликты, например, когда Маннергейм уже служил под командованием Брусилова. На фронте он входил, его собственная дивизия кавалерийская входила в один корпус, где была так называемая дикая дивизия. Несколько полков, набранных из горцев, ну, офицеры там, правда, все были русские, чего уж там. И эти кавалеристы горские просто отказывались спешиться. То есть вот кавалерийская атака – это понятная история. А спешиваться, не дай бог, забираться в окопы, отстреливаться против наступающей пехоты им было непонятно, чуждо и унизительно. Самым знаменитым, ну, одним из самых знаменитых кавалеристов, человек, которого гвардия боготворила, был хан Нахичеванский. Но вот в том числе и его странные поступки во время операции Восточной Пруссии привели к разгромному поражению. Вся вот его масса кавалерии, все, чем он обладал, никак не пригодились в итоге. Зато потери были чудовищными. Причем где? Именно в гвардейских частях, среди тех, кто считал решительный штурм, натиск... делом чести. Вот мы с открытой грудью летим на пулеметы, на лошадях. До 50% офицеров, солдат, лошадей убиты. И никто не виноват. И никакого урока это все, к сожалению, никто не извлекает. Отдать надо должное Маннергейму. Впоследствии, как раз вот под его непосредственным началом, вся оборона, которая была создана в Финляндии на границе с Советским Союзом, она, конечно, была рассчитана исключительно на действия пехоты. Хотя лошадей он любил до конца жизни и при любой возможности уделял лошадям, в принципе, наверное, даже гораздо больше внимания, чем если средства позволяли. Когда у него появлялись деньги, он покупал очень дорогих скакунов, даже тоже любопытный эпизод. Накануне Первой мировой войны Маннергейм был в Германии, навещал своих знакомых, которые занимались разведением породистых скакунов, чтобы приобрести что-то для себя, что-то для армии. Тоже, ну, не секрет, что у каждого офицера, тем более генерала, была не одна же лошадь. То есть вот он, например, отправляясь на русско-японскую войну, имел 4 лошади. Так вот, он с удивлением обнаружил, что на конезаводе все лошади, которые стоили бешеных денег, раскуплены, но куплены для нужд германской армии. В В принципе, война давно назревала, и вроде бы все к ней готовились, ну, еще раз возвращаясь к Первой мировой, и оказался не готов никто. И тоже очень любопытный эпизод, который вот невозможно не упомянуть, связанный со всеми этими событиями, с ролью Маннергейма, с независимостью Финляндии. В Финляндии очень яркий и показательный. К 1918 году, когда Финляндия уже практически обрела независимость, эту независимость, ну, во всяком случае, формально, даже признали большевики, были очень серьезные споры о дальнейшем государственном устройстве. И несмотря на то, что Маннергейм был знаменит, уже даже когда Маннергейм привел Финляндию к независимости в тяжелой кровавой гражданской войне, к независимости, ну, как минимум, от большевиков, очистил территорию страны от русских войск, и тем не менее, на полном серьезе в парламенте обсуждался вопрос о том, что, ну, надо делать монархию, только найти какого-то нормального принца. Нормальных принцев всегда было много в Германии, и было принято официальное решение о превращении Финляндии в монархию, приглашение немецкого принца на престол финского королевства, а Маннергейму никто ничего не предлагал. Вот как регент – да, как боевой генерал, который должен помочь навести порядок – да, а дальше – до свидания, дальше парламент будет решать. И тоже надо отдать должное Карлу Маннергейму, он страшно обижался, злился, но ничего поделать не мог. История с принцем закончилась ничем, потому что Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, там начался свой хаос, и принц, которого пригласили, знатного происхождения, соблюдая все формальности, отрекся от престола, а в Финляндии были назначены на 19-й год президентские выборы. И Маннергейм, человек, у которого уже были безусловные заслуги перед своей родиной, эти выборы проиграл. Проиграл другому этническому шведу, Свинховоду. Другой был президент. Свинхут ушел в отставку за свои прогерманские настроения. Был другой человек. И Маннергейм уехал надолго в Западную Европу. Даже, опять-таки, многих офицеров, которые с ним служили, под его началом служили, это тоже потрясло, но неблагодарность отечества к нему, что был объявлен сбор средств, потому что Маннергейму, в принципе, не на что было жить. Особенно с его любовью хорошо одеваться, хорошо питаться.
Угу. Максим, я бы хотел вернуться чуть-чуть назад, из 19-го года в 17-й. В конец 17-го года. Все-таки революция. И возвращение Маннергейма в Финляндию. Что там, вот какие факторы, что ли, все факторы, или какой-то был главный, там, национальный, этнический, да, что хотел домой. Политико-идеологически не хотел с большевиками. А если бы Финляндия не получила независимость, был вариант вообще, вы можете себе представить, что Маннергейм остался бы служить как Брусилов, скажем, красным. Ну и так далее и тому подобное. Тем более, что, как я понимаю, после того, как он начал служить в российской армии, в царской армии, да, он же в Финляндию не ездил.
Он бывал там, но наездами.
Ну да, для него и не было такой вот прям рвало на родину, как Штирлица.
Нет, даже во время своей женитьбы на Араповой они покупали с ней имение, но это было в Прибалтике, например, ну, да. А вовсе не на исторической родине. И потом тоже жена же оставила его без копейки денег в итоге. Обидевшись, она продала все, что могла, имущество, все, что могла, увезла с собой с дочерьми в Париж, и он остался без средств фактически. Так вот, Карл Маннергейм был безусловным прагматиком. То есть вот он мог быть смелым ровно до того предела, когда это все не приходило в безумие. Он не готов был никогда там стреляться или идти вот на пулеметы, лично возглавляя атаку, ничего подобного. Не боялся, но проявлял всегда здравый смысл. Он в своих воспоминаниях объяснял свое решение уйти из царской армии в 17 году, наблюдая просто уже хаос. Когда солдаты уже в полках действовали, комиссары, выборность. Это было в 17 году, он был на юге.
Уже во время временного правительства.
Да, было временное правительство. Он пытался защищать одного из своих офицеров, которого солдаты там за монархические разговоры хотели хорошенечко проучить. Непосредственно какой-то кровавой расправы не произошло, но не за горами были вообще страшные события, когда солдаты под руководством большевиков буквально могли растерзать генерала, который ни в чем не виноват, пожилого уважаемого человека, ну как вот погибли генерал Ренненкампф и многие другие, царские генералы без всякой вины, без всякого суда, вот просто зверски убиты, растерзаны, сколько морских офицеров было утоплено. И Маннергейм,
провинция.
И он, сославшись на свои многочисленные болячки, у Маннергейма было 14 переломов, то есть его любовь к лошадям имела необычные последствия. Ревматизм, травма коленей.
Падение с лошади.
Падение с лошадей многократное, да, что надо лечиться, уезжать. И в этом хаосе он сумел добраться до Финляндии. И вот я думаю, наблюдая события в Петербурге, в Москве, он успел в Москве побывать, пытаясь решить какие-то текущие проблемы, он принял решение о том, что вот за всю Россию отвечать невозможно, а вот побороться за независимость своей родины от большевиков можно. И я отдельно оговорюсь, что вот упреки Маннергейму, обвинения,
софокстве... Не было большевиков.
Ну как, они еще не пришли к власти.
Да, я в это имею в виду.
К власти не пришли.
Я понимаю, что они были.
Они еще как. Там действовали энергично. И со своими лозунгами, которые любого человека приводили в отчаяние, желали поражения своей стране. Вот совершенно открыто.
Но я вам хочу сказать.
Желали развала фронта. Приезжали агитаторы и говорили, бросайте все, братане, идите домой, это война империалистическая, плевать. Поверните оружие против офицеров, против господ. Ну как вот человек-дворянин может это все воспринимать? Вот у него в полку ходят большевики-комиссары и говорят, да что мы тут терпим какого-то барона Маннергейма, шлепнуть его и построим свое справедливое царство труда.
Тем более, что в Финляндии, надо сказать, левые настроения были достаточно сильные.
Очень сильные. Очень были сильные настроения, и война, гражданская война Финляндии была ничуть не менее кровавой, чем в России, просто гораздо более короткой. Там были очень сильные социалисты, там были очень популярные идеи Маркса, поделить все по справедливости, там было сильное пролетарское движение, и вот в этих условиях Маннергейм оказался очень востребован. Он получил официальные полномочия от Сената для так, ну как это называется, довести порядок. Да?
А что... Чрезвычайные полномочия, да?
Любые полномочия. А в то время в Финляндии находилось несколько десятков тысяч русских солдат, которых Ленин не отзывал обратно, которые сидели в гарнизонах, укрепленных крепостях.
А здесь революционный такой потенциал, да?
Ну, там трудно представить, что происходило в головах у большинства этих людей, почему они сами по себе, например,
Ленин
уехали.
Считал, что это...
Ленин был абсолютно уверен, что он же легко согласился на подписание фактической капитуляции с Германией, просто он был уверен, что потом все заберем обратно. Он легко признал Закавказские республики, потом забрали. Легко придумали Дальневосточную республику, якобы независимую. Потом все забирали, и Ленин был абсолютно уверен, что да сейчас тут разберемся с одним, с другим, с внутренними врагами, а потом все будет наше, и пожар мировой революции. И главное, что предпосылки были...
Такое, мне кажется, что это какое-то такое вечное чувство, пребывающее в нашей
были серьезные предпосылки. Революция разразилась, пролетарская революция, в Германии. Например, просто они со дня на день ждали, подписывая Брестский мир, Троцкий искренне ждал, ну сейчас у них Германия-то полыхнет, там-то наши товарищи, известные нам, такие же одержимые марксисты, внутри себя большевики, сейчас они там свергнут этих империалистов и дворян, и мы все объединимся там в едином порыве. Но просто не произошло так, как себе они это представляли. Так вот, возвращаясь к теме русофобства, в чем без конца обвиняют, Маннергейм ненавидел большевиков. Это правда. Не скрывал. Но нельзя переносить неприязнь к большевикам на неприязнь к русским людям непосредственно. Тем более, что сам он вовсе не финн. Чего уж там. Он по-фински, конечно, говорил, хотя выучил язык гораздо позже.
Я вам хочу сказать, что работая над номером, там, изучая все это, изучая в том числе это всякие разные биографии Маннергейма, в большинстве случаев, но в интернете, во всяком случае, но в разных там статьях, как-то все-таки прослеживается линия именно его русофильства, я бы сказал, русофобства.
Вот скорее русофильство.
Скорее русофил был, потому что причем такой не в первом поколении. Потому что там его дед там какой-то был тоже, хотя он там где-то в Выборге служил, по-моему, в апелляционном суде.
Но у него были знаменитые предки, служили в судах, был энтомологом один из его предков знаменитых.
А отец был бизнесменом, который, надо сказать, очень много как раз с Россией.
Да нет, явно у Маннергейма это проскальзывало, что, конечно, особенно когда он оставался один на один со своими проблемами, отвергнутый своим отечеством, например, в 20-е годы, в середине 30-х годов, что вот как раз при царе, в царской империи он был влиятельным человеком, был молод, беззаботен, к нему относились с уважением, а в независимой республике все не так. То есть в газетах финских могли клеймить его, просто обвинять в том, что он только и ждет удобного случая, чтобы опять Финляндию со своими дружками, белогвардейскими офицерами вернуть в Российскую империю. То есть это тоже вот сложный, запутанный сюжет, почему Маннергейм не помог во время наступления Юденича захватить Петроград с севера. Да потому что не мог. Он проиграл в 2019 году президентские выборы, у него не было ни армии, ни верных серьезных сторонников. Победили социал-демократы, которые считали, что вот граница, вот наша страна, а если мы еще большевиков свергнем, которые нас признали, то неизвестно, как там победившие белогвардейцы себя поведут со своим реваншизмом. И никакие увещевания Маннергейма не помогли.
А вот у него не было никаких встреч, да? ни с кем из большевистских руководителей?
Он вообще, опять, мы все время демонизируем Маннергейма. Пока да, он был не у власти, он мог
был,
быть авторитетом.
Был у власти, да, был.
А у власти он был не так и много раз. И не так уж и долго он был. Он был вот непосредственно у власти в качестве регента короткий промежуток в 18 году. И, кстати, ни за какую диктатуру не цеплялся. Забрали у него полномочия, и он легко от них отказался. И второй раз абсолютно, ну как абсолютная власть, регентом он был только с 44 по 46 год. А все остальное время он мог только советы давать, да переживать, чуть что уходить в отставку с каких-то тоже сравнительно условных должностей.
Он мне иногда, знаете, чем кого напоминает? Хотя, ну, конечно, с большими допусками, я бы так сказал, Деголя.
Деголь был все-таки более властный человек, и гораздо больше было диктаторских замашек.
Да, у него тоже вот эти вот периоды, как они говорят, там, преодоление пустыни, когда ты никто, да, их надо было пережить каким-то образом, да, тоже генерал, да.
Ну, это драма даже, наверное, и Черчилля, потому что Черчилль проиграл выборы после войны, человек, который спас Англию, единственную фактически на Западе Европы страну, не покорился, до конца был принципиальным противником Гитлера и проигрывает в 46-м году выборы. Точно так же и Деголь, который вот со знаменем свободы вернулся в Париж, проходит год, приходят к власти социалисты со своими лозунгами, хватит нам этой диктатуры.
Вернулся, потом его опять.
Как только проблемы, беспорядки на улицах вспоминают о том, что надо наводить порядок. Но, к счастью, повезло и Англии, и Франции, и Финляндии, что никто из этих людей, серьезных, влиятельных, властных, тем не менее, не цеплялся за власть, не устраивал никаких переворотов, уходил и снова ждал.
С другой стороны, не оказывается в лагерях.
Да, и в то же время Маннергейм же даже не был признан военным преступником. Тут почему-то распространено мнение, что якобы Сталин его уважал, лично вычеркнул его фамилию, но это какая-то легенда.
Об этом мы еще будем говорить, я думаю, в наших программах. Я вам сейчас задам совершенно неожиданный вопрос. У меня какие-то, видите, неожиданные параллели возникают в голове. То Деголь, а то Россия-Финляндия, Россия-Украина.
Казалось бы, при чем тут Маннергейм?
Да. Нет, ну взаимоотношения, взгляд, вот вся ситуация, нет, ничего похожего нет.
Ну, Украина независимое государство, поэтому сложно
Финляндия тоже
приводить.
В 2018 году была независимое государство, стало независимым.
Все изменилось. Прошло 100 лет. Сейчас 21 век. После Первой мировой войны разрушилось 4 империи. Разрушилась Германская империя, Австрийская империя, Турецкая и Российская. И катастрофа Австро-Венгрии...
Ну, кстати, не только, еще, извините, и Британская.
Британская чуть позже, потому что колонии там остались.
Нет, ну я имею в виду, что в 20 веке она все-таки, ну, как такая вот мировая империя, она не существует больше.
Не существует. А вот Австро-Венгрия, которая разрушилась 100 лет назад... в своих отдельных, да, проявлениях, это, по сути, новое европейское государство с единой валютой, с едиными законами, со свободным перемещением. В какой-то степени Габсбурги, наверное, были предвестниками Евросоюза. То есть никакого вот апокалипсиса не произошло. Да, для современников, особенно если читать книги Цвейга, это был шок. Империя, которая существовала сотни лет, центр жизни Вена, и вот тут бедность, нищета, презрение... А потом снова богатство, прекрасный город Вена, всем советую посетить. Поэтому вот эти вот апелляции к империи – это очень опасный путь. Эпоха империи закончилась. В 21 веке это уж точно.
Тогда вернемся к Маннергейму. Да? Маннергейм поддерживал ли отношения там, с русской эмиграцией, с теми там, военачальниками, с теми генералами или офицерами, с которыми он вместе служил после революции?
Никаких серьезных отношений не было. Вот любопытно, что Маннергейм в своих воспоминаниях много раз упоминает, и оставили свидетельства других офицеров, что он хотел бы поддержать белое движение, но он лично не мог его возглавить, не будучи русским, не со всеми офицерами у него были простые отношения, его же звали гвардейским выскочкой, любимчиком императора, лошадиной мордой, то есть вовсе он не так был популярен среди офицеров, как среди женщин, например, тем более, что человек был очень гордый, так вот, и требовательный командир. Так вот, он готов был поддержать кого-то из офицеров. Но еще раз повторюсь, собственных ресурсов-то у него не было. А говорил он и по своим воспоминаниям, и по свидетельствам очевидцев еще в 17 году. Мы должны сплотиться, мы должны объединиться. Большевики, это очень опасно. Посмотрите, что творится. Но достаточно долго среди офицеров белых, ну вплоть там до середины 18 года, такого центра не было. Да и потом, не так уж много офицеров по идейным соображениям вступали позднее в армию. Деникина, Колчака, их всегда было меньше, чем большевиков, они с трудом находили поддержку среди массовых крестьян.
Да, может, меня что удивило, что среди офицеров, ну я уже даже говорил в нашей сегодняшней программе, что среди офицеров Генштаба, ну там их было там сотни, если не тысячи, да, этих офицеров приписано, там такая была структура царской армии. Две трети, ну не две трети, но три пятых, так скажем, да, после революции продолжали служить красным большевикам.
Ну вот тут не совсем так, это вот среди штабистов скорее.
Это не штабисты, они офицеры, там офицер генштаба, ну я сейчас не берусь вам рассказывать, там некое, их много было, это не штаб, это не то, что там в штабе сидит 100 человек, да, там минимум, не знаю, 1000.
Преподаватели многие остались, да, но за редчайшим исключением, типа как вот у советского генерала-маршала Говорова, который тоже был царским офицером, 37-38 год беспощадно выкосил всех этих людей за происхождение сомнительное, поэтому с трудом кому-то могло пригодиться. А Маннергейм, он мог только на словах переживать, сочувствовать, но не то чтобы он не хотел, он не мог оказать реальной помощи белому движению, потому что не обладал ни властью, ни ресурсами.
Наше время вышло. Спасибо Максиму Кузахметову за рассказ. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.